Спасибо. Я вот хотела тут сейчас перекинуть мостик, раз уж мы действительно в этом виртуальном пространстве преодолеваем расстояние. У нас Моника Матей-Цетнаровска, замечательный наш польский филолог, мыслитель, исследователь. Вот, она с нами на связи, мама двух прекрасных детей. Вот, Моника, дорогая, включи себе микрофон, пожалуйста, мы хотим тебя услышать и передать тебе большой привет. Давай.
Здравствуйте, все мои дорогие. Меня слышно, да? Слышно меня, да? Вот я буду коротко очень говорить, потому что у меня один из этих двух сыновей, маленький, 4-летний, и я не могу его удержать. Он там немножко слушает музыку. Вот, знаете, замечательный, вот Анастасия Георгиевна Гатчева, замечательный доклад. Я просто, мой муж потихоньку куда-то вот здесь шагал, и я ему говорю, он вообще по-русски не понимает. Ой, жаль, что ты по-русски вообще не понимаешь. Тебя можно было бы слушать, веками. И вообще спасибо, вот, господин Игорь Шнуренко, мы вообще не знакомы друг с другом, но вы высказали очень интересное замечание. Человек – приложение технологий, да, вы так сказали. Человек – приложение технологий к деньгам, вообще к материальному миру. То, чего, конечно, не должно быть, то, что критиковал, между прочим, да, наш Николай Федоров. Технология должна быть приложением к человеку, деньги должны быть приложением к человеку, а мы живем вообще в действительности, которая, ну, как-то перевернулась, вообще не так, как должна она и быть. Анастасия, я вот записывала разные свои там замечания и даже не знаю, с чего начать. Если вот я говорю о этом приложении человек, приложение к технологии, Анастасия, можно вернуться к твоим словам и к твоему вопросу, который должен очень громко звучать от имени ученых и не только политиков, социологов. Почему вот эти средства, спасающие жизнь, они так дорого стоят? Почему не найдутся люди, которые выступят против вот такой ситуации? Я все время, такая наивная немножко, и все время, когда там люди даже в Польше критикуют то, что происходит, я верю в молодое поколение, что найдутся молодые люди, которые просто начнут бунтовать против этой ситуации. У нас в Польше, потому что я вот из Польши, да, но теперь очень сложная ситуация с коронавирусом, все более и более больных. Анастасия Георгиевна Гатчева, ты помнишь, когда я рассказывала о нехватке респираторов, да, там в Италии, в Эквадоре и так далее. У нас в Польше вот говорят, что респираторы есть, но вот появляется ситуация, что, может быть, врачей не будет, которые будут обслуживать это медицинское оборудование. И это вот ужасная проблема. И вот опять возвращаемся к ситуации, что вот человек приложение к технологии. Технология существует, но эта технология не всегда сможет помочь человеку. И еще одно слово моему дорогому Борису Лежабеку. Спасибо большое за замечательное стихотворение. Но вот я здесь была бы чуть-чуть вот более оптимисткой. Вы сказали, я вот не успела все записать, нас чипизируют, вакцинируют и так далее. Я думаю, что такого не будет. Вы тоже, наверное, знаете, что такого не будет. Почему? Потому что денег не хватит. У нас в Польше, знаете, такая ситуация, что люди хотят вакцину от гриппа. Ну, оказывается, что этих вакцин просто нету. Даже учреждения заказывают эти вакцины, но их просто нету. Ну, я не знаю, нету из-за нехватки денег, не знаю, какая проблема. Но вот такая ситуация. И спасибо большое, больше говорить не буду, дам слово другим. Извините, пожалуйста, за такой хаос, но я просто боюсь, что мой мальчик 4-летний сразу начнет кричать, там, слушать музыку. Всего вам доброго, целую.
Монечка, мы вас очень любим, спасибо, дорогая. Вы вообще знаете, что мы сейчас вот о чем... Сейчас, Борис Георгиевич, секундочку. Мы сейчас думаем о том, чтобы действительно все-таки с пользой нам использовать, раз уж нас в эту ситуацию погрузили. Давайте мы возобновим все-таки наш семинар, потому что у нас раз в месяц всегда шел Федоровский семинар, и вот давайте мы будем все-таки раз в месяц встречаться, и у нас тогда будет расширение, потому что я надеюсь, что Моника у нас делает доклад большой, вот, и Игорь Шнуренко надо вообще весь этот цифровой мир отдельно обсудить, вообще проблему искусственного интеллекта, и вот это все-таки кто к чему приложение, искусственный интеллект человеку или человек искусственному интеллекту, это вот вопрос о том же самом. Так что огромное спасибо. Вот, Ольга, пожалуйста, вы хотели, да, включите себе микрофон. Тут не получается.
Я хочу поблагодарить Монику.
Что-то вот с интернетом.
Отзывы о моих стихах. Если она захочет, то электронная почта есть, она та же самая. Если нет, можно ее найти в Федоровском музее. Я пришлю полное собрание стихов под названием «Почитайте».
Давайте устроим вас зумовский поэтический вечер. Ольга, пожалуйста, у вас уже звук есть.
Здравствуйте еще раз. Я просто вот что хочу сказать, что вот что произошло, это еще не конец всех несчастий. То есть вот как бы легкость распространения этого вируса, легкость его изготовления говорит о том, что это будет и дальше продолжаться. То есть и мы еще не испили всю чашу до дна, вполне возможно. И мне кажется, что вот как раз наступили времена, когда уже каждый человек должен задуматься, потому что вот их как бы заставить думать над какой-то серьезной проблемой, они заканчиваются очень плохо. То есть, ну, люди реально ни о чем не хотят думать. И мне кажется, что вот эта ситуация будет длиться до такой поры, пока уже каждый станет как бы участником единого фронта борьбы вот с этими человеконенавистничеством капитала, который вот процветает сейчас в мире. Меня слышно?
Да.
Ну, каждый микробиолог, в общем-то, в курсе того, что, скажем, любая микробиологическая лаборатория, сейчас это просто гаражное мероприятие. То есть любой вирус можно уже практически на коленке сделать. И это ввергает человечество, ну, просто либо в огромную опасность, либо как бы вот необходимость уже задуматься, кто нами управляет. Что вот силы нами управляющие вовсе не так гуманны и как-то, скажем, ну, безопасны, как мы привыкли думать. Что вот сейчас прожить, ну, просто в каком-то благоденствии, сейчас прожить в простоте уже невозможно. Вот, например, все мои попытки давать обществу какое-то самоуправление окончались провалом, потому что никто не верит и не хочет тратить на это энергии. Они считают, ну как бы неплоха была власть, но она как-то там управляет. То есть если сменить другой властью, будет ну такая же плохая власть. А вот тут просто вот этот топор повиснет над всеми. И всем ковид-диссидентам я всегда их беру под локоток и веду в больницу, в приемный покой отделения. И там все ковид-диссиденты становятся, тут заменяют свою веру на противоположную, потому что вид молодых людей, задыхающихся на коляске, которых подвозят каждую минуту, то есть все это ковид-диссидентство прекращает сразу. Вот. Товарищи дорогие ковид-диссиденты, да пойдемте со мной на экскурсию. Вот все, что я хотела сказать.
Нет, вы абсолютно правы в чем, что вообще нужно вот к вызовам к этим, в том числе и пандемийным вызовам, относиться со всей серьезностью, понимаете? И действительно тут цена человеческая жизнь. Вот мне кажется, что как только нам очень важно еще вот уходить от статистики, потому что когда мы понимаем, что за любой статистикой стоит вот какая-то судьба личности, трагедия, вот тогда мы это понимаем. Мы это сейчас по соцсетям видим, потому что сколько в соцсетях опять появляется действительно вот этих вот сообщений о том, как человека выбивает вот этот самый вирус. Но ведь проблема-то в том, что вирус нам опять же только показывает, что мы смертны, что смерть есть зло, потому что человек же действительно умирает не только от вируса. Мы как-то привыкли, что человек там от рака, от, я не знаю, там, каких-то хронических заболеваний, инсульта, инфаркта, умирает, это вроде бы естественно, а от вируса неестественно. Так вот, важно, что ведь утвердить то, что вообще неестественно. Ни от того, ни от другого и ни от третьего. И вот пока мы это не утвердим, мы и в борьбе с вирусом, по большому счету, не сдвинемся. Вот, я бы очень хотела попросить, вот сейчас у нас вот Елена тут Кноры, и Ирина Кочергина. Вот.
Вот сейчас смерть буквально стоит у нас за порогом.
Да. Вот, может быть, Иру Кочергину мы попросим, она педагог, вот, и вообще как бы вот эта школа в эпоху пандемии, вообще проблема образования, вот что у нас с образованием сейчас начинает происходить. Ирочка, пожалуйста. Ира, кстати, педагог и, между прочим, режиссер. Она делает очень интересные театральные спектакли со своими ребятами. Пожалуйста, Ира.
Спасибо большое. Очень все интересно. Интересная конференция. Спасибо большое. Я хотела начать с того, что вообще одно из самых беззащитных перед вот вторжением вот этого вот цифрового, скажем так, да, вот этого вот мира, оказалась школа, к сожалению. С одной стороны, учитель. Вот вторжение вот в то, о чем вы, Анастасия, говорили, это вот вторжение в его физиологию просто, да? То есть вот я вам прочитаю только вот документ прочитаю. Значит, если сотрудник отказался проходить вакцинацию, не имеет доказательств наличия противопоказаний по состоянию здоровья на основании статьи 76 Трудового кодекса Российской Федерации, работодатель должен издать приказ об отстранении сотрудника от работы, в котором указывается его должность работника и так далее, за срок отстранения с указанием даты, а также то, что заработная плата в период отстранения от работы работника не начисляется. Это то, что мы имели месяц назад, когда нас всех, я работаю в обычной московской школе, обязали делать прививки от гриппа. Насколько они полезны или бесполезны, я не собираюсь обсуждать. Я просто говорю, что вот эта вот система запугивания угроз и вмешательство просто в человеческий организм, о чем мы вот и говорили, приняла такие масштабы, а учитель просто боялся, что его уволят. И даже совсем больные люди, которым вообще-то эту прививку делать было совершенно не надо, они пошли и сделали. Сделали, потому что они боялись, что их уволят. Вот эта ситуация, она будет продолжаться, потому что сейчас будет вот вакцина от ковида, дальше еще что-нибудь будет. А учитель, это одна из самых у нас незащищенных с точки зрения правовой, категорий, потому что по преимуществу в школе работают женщины, обремененные детьми, семьями, которым просто нужно это их источник заработка. Куда они пойдут? С другой стороны, ученик, который оказался в ситуации дистанта, в состоянии полной дегуманизации. Потому что он теперь у нас обучает экран. Его обучает Zoom, там еще что-нибудь, да, но его не обучает учитель, его не обучает общение с учителем, его обучает обезличенное задание, его обучает тест, его обучает вот эти вот вещи. Но учитель как таковой теперь к нему в контакт не входит. Причем, если еще московский ребенок, у него тут ноутбук, там, извините, да, какой-то планшет, то ребенок где-нибудь в российской глубинке, и это было действительно так, он получает обезличенное задание. И все. То есть мы вообще, такое ощущение, что мы это поколение вообще теряем вот в смысле гуманизации образования. А к чему дальше приходит этот человек, который, вы знаете, ему через эти задания передают некий алгоритм решения. И у него эти алгоритмы есть. А можем мы предсказать, что завтра не будет такого, что через эти алгоритмы будет определенное программирование вот этих вот людей к такому или иному действию? Да не можем мы предсказать, потому что тут правильно было сказано, что коммерческая подоплека всей вот этой вот гигантской пандемии, она совершенно очевидна, потому что есть же бенефициаров этого всего, то есть корпорации, которые получают непосредственно выгоду от всего того, что происходит. И вот этот чудовищный совершенно эксперимент над будущим поколением, над нашим будущим, я считаю, что это одна из самых главных последствий того, вот той ситуации общей, как вы сейчас говорили, да, разделенности, в которой оказался сейчас мир. То есть у нас получилось вот это вот разобщение и регулирование всего абсолютно вот этой обезличенной цифрой, а то, к чему, какой будет это всего результат, по-моему, никто предсказать не может. Вот это самое страшное, потому что мы как бы запускаем вот какой-то жуткий снаряд, так сказать, вот сейчас вот это вот. А дальше что? Куда он прилетит? И весьма возможно, что потом будет очень печальный результат. Мир об этом как бы не задумывался. Вот это то, что меня вот тревожит, как обычного, скажем так, рядового учителя, который оказался в ситуации, ну, в ситуации современной школы, который детей, ну, вот эпизодически мы их увидели в сентябре месяце, и сейчас мы опять оказались на дистанте, и сейчас вот эти вот черные окошки, прямоугольнички будут переданы в течение 2 недель, а то 3 недель, а то 11 класс, и так у меня до конца есть такой выпускник. Не видно.
Да. Спасибо. Спасибо, Ирина. Мы, кстати, вот я разошлю, у нас будут федоровские чтения, и мы хотим там сделать такой круглый стол, вот мир эпохи пандемии, вот с точки зрения все-таки того, о чем нам говорит Федоров и русские космисты. И, может быть, мы сделаем там несколько таких вот как бы блоков обсуждений, в том числе проблемы образования, потому что, понимаете, у космистов совершенно как бы другое видение вообще принципов взаимоотношений между педагогом и ребенком, и вообще принцип общей деятельности. Какая общая деятельность может быть виртуальна? Да, вот в образовании очень важен, вот Федоров постоянно об этом писал, выход вот к некой общей деятельности, да, то есть когда следствием, ну вот, обучения становится в том числе и некое общее дело. Вот, какое общее дело? Ну, оно в виртуальности, конечно, может быть возможно, но это же опять, понимаете, это то самое, когда мы действуем не в бытии, не в природе, а действуем вот в данном случае, ну вот в этом самом виртуальном окошке, когда для нас действительно действие редуцируется вот до этого. Вот. То есть тут действительно есть какие-то очень серьезные проблемы, в том числе образа человека. Вот. Вот Лена Кнора у нас тут на связи, Лена Константиновна. Я сегодня Лену упоминала уже, по-моему, 4 раза, наверное. Вот как раз пришвиновед, да, вот и философ, много занимается философией диалога, и вообще вот такой новой субъектности и темой Чаемого Града, к которому вообще русская философия все-таки всех нас движет, и Пришвин тоже. Леночка, пожалуйста.
Ну, я могу сказать, что...
А у Лены еще замечательные звери, о которых она пишет все время. Есть какой-нибудь меньшой брат там поблизости?
Сейчас я принесу уже брата, сейчас буду брат.
Принесите, потому что на самом деле вот мы об этом тоже начали говорить, вот это другой тип отношения вот к человеку, не только к человеку, но и вот к братьям нашим меньшим, да, вот для Пришвина это очень важная тема, вот этого родственного внимания человека к миру. Вот мне кажется, что это тоже очень важно. Вот, кстати, в этих окошечках, в которых мы живем, они периодически появляются. У нас только что был ученый совет, и, представляете, посредине ученого совета тоже прошествовал, значит, кот по клавиатуре гордо. А вот сейчас это Кеша.
Вот
это
брат Кеша.
Мой друг и собрат. Друг и собрат.
Брат Кеша, да, вот он пришел.
Кеша, ты очень большой кот-философ. Просто даже у тебя на физиономии это написано. Кеша. Лена, вас слушаем.
Ну вот, он, собственно, пытается... Ой, сейчас он... В общем-то, он сейчас пойдет погуляет. Главное, что он так познакомился. Ну вот, я бы хотела сказать и применительно к первой части доклада, и ко второй, вот сейчас такой практической, вот на современность направленной. Вот если говорить о русской философии, то да, действительно, вот недавно был круглый стол «Философия и война», и вот проблема войны, как метафизическая проблема разобщения, корень которой в человеке, в его внутренней как бы такой вот дисгармонии, которую ему важно преодолеть, вот эта проблема, она как бы есть и у Пришвина, и как бы ставится Пришвином, когда он участвует в Первой мировой войне, видит гражданскую войну, и, собственно, потом он переживает также и Вторую мировую войну, говорит о том, что люди как бы испытывают потребность низовой солидарности, когда появляется некий такой вот союз лиц, который вот преодолевает обезличенную машину, вот, собственно, военной идеологии. Вот эта низовая солидарность, когда люди, буквально он также это рисует, как и рисует Толстой в «Войне и мире», когда люди начинают друг другу помогать в обычных повседневных вещах, после взрыва гранаты собирают вместе какие-то, то есть помогают восстанавливать то, что разрушено. Это именно вот как бы на частном уровне. Вот эта низовая солидарность проявляется в моменты катастроф. И он наблюдает эти явления, и наблюдает, и с одной стороны, в социуме, среди людей, а с другой стороны, и сам, как бы с помощью вот этого родственного внимания, как бы он нашел для себя вот этот путь спасения, как бы вот эту тропинку спасения, сюжет спасения, о котором я вот пишу, собственно, сюжет «Пути в невидимый град», когда он во время гражданской войны, у него отобрали имение, у него есть обида на власть, у него есть вот это чувство разорванного мира, белые и красные воюют, как бы есть внутреннее свое как бы чувство выброшенности, желание эмигрировать, но он не выходит из этого состояния, как бы, он не дистанцирует, он не испытывает желание какой-то внутренней даже эмиграции, а он как бы выходит в позицию участия и сопричастия как бы тому, что происходит в идее, вот, которая близка Достоевскому, каждый за всякого виноват. То есть он понимает, что то, что творится, в этом мы все участники. Мы не как бы те, кто стоит по правую сторону, а там по другую сторону те, кто что-то не понимает или они, в общем-то, совершенно не способны к какому-то пониманию, да, и мы можем только от них отдистанцироваться. А он именно вот чувствует общую вот эту вот как бы сопричастность. Мы все были большевики. Также и Дурылин, кстати, пишет в годы в троицких записках о том, что муть какая-то тяжелая налегла на сердце. А потом говорит, не мир виноват, а бес. То есть не мир вот плохой, который вовне, какой-то вот он, значит, вот, требующий, чтобы от него мы дистанцировались за какую-то невидимую стену вот этого невидимого града. А невидимый град – это не то, что схоронено в какой-то чистоте, а вокруг вот бушует вот эта мировая язва. А мы как бы, наоборот, должны выйти из этой стены в сам мир. И в этом и есть путь в невидимый град. То есть не свобода от, а свобода для. И в этом смысле сейчас современность, она тоже такие же как бы вызовы вот к частному как бы отношению вот нас подвигает, потому что можно с одной стороны дистанцироваться от тех же там не знаю ковид-диссидентов или там дистанцироваться от тех, кто делят людей как бы на тех и других, но здесь проблема-то действительно общая, потому что вот как сказала Анастасия Георгиевна, действительно здесь сейчас такой какой-то вот эта пандемия вскрыла глобальный кризис и идеологии, и политический кризис, и кризис такой вот как бы антропологический, и проблематизировал отношение к человеку в социуме, в том числе в нашей стране и в других странах. И вот эта как бы дискриминация по возрасту, дискриминация по здоровью, по различным вот, вот этим вот как бы стратам, она сейчас ну, как бы вот актуализует проблему участия всех в как, выработке какого-то единого поля на том или ином уровне, пусть даже вот, вот этой низовой солидарности людей вне вот их каких-то ранговых, интеллектуальных, не знаю, идеологических, политических различных обособлений. То есть вот какая-то такая вне... То есть нельзя сказать, что должно быть снятие всех границ, границы будут, будут разные другие, разные лица. Но вот эта как бы общность, она как бы должна быть над ценностью вот в этом объединении человечества. И вот об этом, в общем-то, говорит русская философия, в том, что корень, он не... Светлана Григорьевна Семен, когда ты писал, не белый, не красный, не как бы не правый, не левый. Здесь корень в том, что вот общая дистанциальная как бы беда, это вот эта смертность человека. А что такое смертность? Это его вот эта падшесть, это его стремление к обособлению. Вот это и есть смертность. Это то, что его обособляет от мертвых, обособляет от во времени, от прошлого, от будущего, обособляет от других людей разными надстройками. А потом обнаруживается, что после вот как бы смерти все равны, но это уже потом обнаруживается. И собственно, пока человек по времени, он стремится как господина Сан-Франциско, на какие-то этажи зайти, как бы, на как-то вот обособиться от этого океана, который всех окружает. И вот пока не будут заданы эти последние вопросы, объединяющие всех, и они будут становиться во главу угла, а там дальше могут быть, конечно же, и они остаются, вот эти различные дорожки, по которым Пришвин говорит, каждое «я» идет своим путем, но они дальше сойдутся где-то в «мы». И вот это «мы» – это не значит, что стирание различных идеологий, различных мнений, они могут быть разными. Разными путями человек может идти. Но вот какой-то дистанциальный корень да, возможно, это религиозное, действительно, потому что человек как-то редуцирует тайну и редуцирует вот этот вот главный вопрос, пытается решить его политическими различными такими как бы манипуляционными путями и вроде бы как заглушить вот этот вот гул бытия и заглушить эти основные вопросы. А они вот обнаружаются с помощью вот такой объединяющей всех пандемии, даже при том, что это манипуляционная технология, возможно, в том, что это объединило вот как бы весь мир такими вот стратегиями своеобразными, а тем не менее все равно болеют-то все. И вот даже вот эта вот извращенная форма, она тем не менее обнаруживает вот другую сторону, что как бы мы вот важно, чтобы сейчас это как бы не стало путем общего разобщения, паники, какого-то страха, вот действительно, о котором говорили, а больше собирало бы вот нас вместе и дальше как бы все вот эти вот кризисы уже внутренние вот и в каждой стране возникающие, они могли бы быть как-то солидарно вот, разрешаться. И я думаю, что вот семинары и какие-то собрания наши, они как раз могут вот, создать вот это вот, несмотря ни на что, вот эту низовую солидарность. Ну, собственно, да, вот используя те средства, которые есть. Я сейчас тоже вот, работаю в школе, у меня есть лекции по литературе. Я действительно испытываю вот то, что сказали уже сегодня о школе. Но как бы я вижу для себя сейчас вот шансы, потому что будут вот сейчас опять занятия со старшеклассниками, они будут, понятно, в системе Teams так называемый. Но вот в той мере, в которой это возможно, в заданиях, в видео, различных ссылках, у меня есть масса, вот действительно, поскольку я хожу на конференции, как-то участвую, вот я хочу соединить эти мосты, я хочу в школу это привнести просто, какие-то идеи, какие-то вот расширения, которых, может быть, их как бы внутренний преподаватель может это не включать, а там есть рубрики такие в МЭШ, в этой электронной школе, когда можно подключать ресурсы. Вот и среди ресурсов можно подключить интересные лекции, интересные видео, интересные то, что ребенок вот сможет посмотреть сейчас, ну, в старших классах это возможно, и можно это обсуждать. Ну, то есть использовать те ресурсы, которые на данный момент есть, пока это заученное такое вот обучение. Вот. Спасибо большое, ну вот так, такой у меня отклик.
Лена, спасибо огромное, потому что мне надо... Сейчас, Игорь, я вам дам. Я знаю, что тут вопрос к Лене. Я просто хотела две вещи сказать, которые лично мне вот... Ну, я вообще все ваше выступление просто как это, как Достоевский писал Федору, прочел как бы за свои, да? Но главное, что вот мне кажется, вы важно акцентировали, это вот сознание «я», своей ответственности, вот не перекладывание ответственности и вины на другого. Вот этот принцип старца Зосимы, всякий пред всеми за всех виноват, да, все как океан, все течет и соприкасается, в одном месте тронешь, в другом конце мира отдается. То есть как только мы начинаем понимать, что мы вот в чем-то виноваты, в той ситуации, в которой есть, мы начинаем что-то менять и в себе, и стараться усиливаться, как-то поменять ситуацию, ну, условно говоря, бескровным путем. Вот, и вот это очень важно. И второе, то, что, о чем вы сейчас сказали в конце, когда вы говорите о том, что да, в ситуации, в которой мы все загнаны, попытаться высветлить. То есть, условно говоря, вот это как раз попытка превращения дробного идеала в целостность. Да. То есть, да. Условно говоря, ну, переперянь, да, не можешь там, как это, возглавь, да, не можешь справиться, возглавь. Значит, возглавь. И вот внести туда другие смыслы, а потом постепенно как-то и вообще перевести, все-таки выйти из этого уже в какую-то другую реальность. Вот принцип доращивания целостного идеала, потому что тут может быть действительно принцип борьбы и сопротивления, это тоже, конечно, важно, и сейчас идет активное сопротивление вообще внедрению дистанционного образования как бы такого вектора, основного вектора развития образования. Вот, но а с другой стороны, поскольку сейчас мы находимся в ситуации, когда действительно вот мы пока не можем, ну, из этого выйти, или, по крайней мере, нет у нас ресурсов никаких, инструментов, чтобы это преодолеть, вот, то, может быть, действительно вносить туда по максимуму, вносить туда смыслы. Да. И вот давать какие-то, да, вот этим бедным детям, которые сейчас, да, вот так вот на дистанте, значит, что-то пытаться все-таки им дать, что мы можем. Но это понятно, что это примерно то, что пытались делать философы-космисты в 20-е годы, когда они пытались постоянно вносить вот в эти очень как бы редуцированные, очень оскопленные социальные модели, вносить какое-то другое измерение, как Муравьев, когда он пришел в ЦИТ и работал в ЦИТе, да, и вот проблему трудоведения на новый уровень возводил, как Ситницкий, когда он пытался внести там вот этот план ГРЛРО, я все время никакую произнести не могу, идею борьбы с языком пустыни там и так далее. Ну, то есть это вот как бы такой принцип доращивания.